Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. В течение следующего часа с вами в студии будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 2 октября, пятница. 43 дня. Столько 87-летний первый премьер независимой Украины Витольд Фокин пробыл заместителем председателя украинской делегации трехсторонней контактной группе в Минске. Через несколько часов после заседания комитета по вопросам организации государственной власти Верховной Рады в четверг, где Фокин заявил, что не видит доказательств войны России с Украиной на Донбассе, Владимир Зеленский его уволил. Интересно, что первым в офисе президента заявил о необходимости увольнения Фокина его глава Андрей Ермак, который сам и пригласил бывшего премьера на переговоры по Донбассу. Зачем был Фокин? Чего добился за эти 42 дня Андрей Ермак или что выяснил? Какими будут дальнейшие шаги команды Зеленского по Донбассу? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это социолог, эксперт Центра социального инжиниринга, реализация и анализ несистемных действий Дмитрий Громаков и политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда. 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните, задавайте ваши вопросы, высказывайте свои мнения.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сначала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Около 19 тысяч гектар леса пострадали от масштабных пожаров в Луганской области. Кроме того, были разрушены или повреждены от 250 до 400 домов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его данным, во время пожаров погибли 8 человек. При этом отмечу, что госслужба по чрезвычайным ситуациям называет 9 погибших, а офис генпрокурора озвучил данные об 11 умерших. В больнице были доставлены 17 человек, их жизни ничего не угрожает. Также на сегодняшний день продолжается тушение нескольких очагов пожара. По словам премьер-министра, пожары локализованы, а населенные пункты защищены. Следствие рассматривает 4 версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. По данным ведомства, основные версии – это обстрелы незаконными вооруженными формированиями подконтрольной Украине территории Луганщины, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий и неосторожное обращение с огнем. В ведомстве отметили, что в зоне пожаров работают более 30 следственно-оперативных групп. Они допросили около 60 человек, свидетелей потерпевших. Красный Крест восстановит свой пункт предоставления помощи, который сгорел в результате пожара на КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщил генеральный директор Национального комитета Красного Креста Украины Максим Доценко в эфире телеканала «Украина-24». Напомню, что пункт пропуска на линии разграничения «Станица Луганская» не работает со вчерашнего дня из-за пожара, который перекинулся на КПВВ. В результате сгорела часть гуманитарной инфраструктуры пункта пропуска. Погранично-таможенные модули не пострадали. Командование операции Объединенных сил обещает восстановить работу КПВВ, как только позволит ситуация. Тем временем, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 3 раза открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе станицы Луганской и Орехова. Кроме того, с начала текущих суток незаконные вооруженные формирования 2 раза обстреляли позиции ВСУ в районе Авдеевки. Потерь нет. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Среднесуточная концентрация пыли в воздухе в Донецкой области с 30 сентября превышена в 5, местами в 10 раз. Такая ситуация наблюдается по обе стороны линии соприкосновения. Об этом сообщила начальник лаборатории регионального центра по гидрометеорологии Светлана Марчук в комментарии новостям Донбасса. По ее словам, в сложившейся ситуации местным жителям лучше не выходить на улицу без крайней необходимости. Если из дома все же пришлось выйти, то лучше надеть маску или респиратор. О превышении концентрации пыли также сообщают информационные ресурсы группировки ДНР. Напомню, накануне Донецкую область накрыла пыльная буря. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. 3 октября на Луганщине ожидаются небольшие дожди, на Донеччине без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 12, днем от 18 до 20 градусов тепла.
Друзья, это были главные новости на этот момент. Также мы держим в поле зрения все публикации, которые касаются Донбасса. И вот что советуем вам почитать из свеженького сегодня.
Скандал вокруг назначения и отстранения от работы в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина производит впечатление хорошо срежиссированного шоу, пишет «Деловая столица». По мнению еженедельника, цель такого скандала – отвлечь внимание населения, голосовавшего против Владимира Зеленского и мира на Донбассе ценой капитуляции. Так, например, под скандал с Фокиным все уже и думать забыли о провале операции с вагнеровцами. Речь о возможной причастности к ее провалу Андрея Ермака. Все скандальные заявления Фокина неизменно следовали за каждым обострением разборок вокруг Вагнергейта. Подробнее читайте в статье «Отмыть на Фокине» на сайте «Деловая столица». Могут обработать 300 проб в день, а получают иногда до 800. В таких условиях работает лаборатория в Славянске, где исследуют образцы тестов на коронавирус. Об этом пишет сайт «Свои сети». Издание отмечает, что лаборатория должна исследовать только образцы из самого Славянска и Славянского района, а также из Доброполья и Лимана. Но по факту обслуживает весь север Донецкой области. Директор областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Людмила Маслова объясняет, что много времени и сил сотрудников лаборатории уходит на обработку документации. Подробнее в материале «1000 образцов в очереди» на сайте «Свои сети». В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что после истечения президентских полномочий Александра Лукашенко официальный Киев будет называть его просто по имени и фамилии. По мнению украинского дипломата Владимира Огрызка, таким образом уровень отношений между Украиной и Белоруссией сведется к минимуму. По словам эксперта, отношения между странами и официальное общение перейдут на уровень послов. Визитов на высшем уровне не будет, совместных мероприятий тоже. Подробнее об этом читайте в интервью с Владимиром Огрызко на сайте НВ.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашей прямой трансляции, прямому эфиру. Здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Будем говорить о том, зачем, собственно говоря, Витольд Фокин принимал участие в переговорах по Донбассу. Чего добился за те 43 дня, которые Фокин пробыл в должности зампредседателя украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске. Глава офиса президента Андрей Ермак, который назначил Фокина на эту позицию и первым в офисе президента предложил его уволить. Какими будут дальнейшие шаги команды Зеленского по Донбассу? Об этом мы поговорим сегодня в студии с социологом Дмитрием Громаковым и политологом Евгением Магдой. Также в программе расскажем вот о чем. Какие новости с пожарами в Луганской области? В России продают уже 3 препарата от коронавируса. Действуют ли они? Оставайтесь с нами в этот час.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Третьи сутки продолжаются пожары в Луганской области. По заявлению госслужбы по чрезвычайным ситуациям, часть из них удалось локализовать или даже затушить. Но, по словам самих спасателей, для тушения сложилась неблагоприятная погода. Мой коллега Алексей Виноградов с нами на прямой телефонной связи из севера Донецка. Город окружен пожарами. Вот об этом сообщали и жители города. Мы спросим у него, как поменялась ситуация за последние сутки. Алексей, здравствуй.
Добрый вечер.
Алексей, ну расскажи, вот что, собственно, ты видишь из окон вот офиса, да, или квартиры, что сейчас происходит, собственно говоря, вокруг самого севера Донецка, фактического центра Луганской области, и какая ситуация по области сейчас с пожарами?
Ну, я, наверное, начну все-таки с ситуации общей по области. Вот на данный момент пожары продолжаются. По данным госслужбы, чрезвычайным ситуациям, которые они опубликовали в 2 часа, более свежих нету на данный момент, все еще есть 7 очагов. Основная их масса находится в Станично-Луганском районе возле линии разграничения. Там, кстати, до сих пор не работает единственный в области пункт пропуска, станица Луганская, его закрыли еще вчера в 11 часов, когда начали взрываться снаряды из-за пожаров. Также известно, что пожар прошелся немного по самому КПВВ, сгорело там несколько вагончиков. Но повреждения незначительные, об этом рассказывают в погранслужбе. И, в принципе, они достаточно быстро могут открыть КПВВ, но как только будет безопасно. Пока еще не безопасно. И там, я знаю, вот у меня коллега сейчас там, он в Нижнетеплом, и там продолжается пожар, там большой открытый огонь. А также вот если возвращаться к ситуации возле Северодонецка, в этом районе также продолжается пожар, только если сутки назад все горело с одной стороны Северодонецка, то сейчас огонь с другой стороны. Вот целый день летают над Северодонецком самолеты Ан-32П, по всей видимости, они занимаются борьбой с огнем. Из окон видно, что огонь, ну, по крайней мере, сам огонь не видно, немножко далековато, но очень хорошо видно дыма, что огонь уже недалеко от Рубежного. Там есть населенный пункт Кудряшовка, и вокруг нее лес, и, судя по всему, ну, судя по направлению, горит как раз там лес. Всего, как я уже говорил, сейчас 7 очагов возгорания. Еще также горит в Новоайдарском районе, возле линии разграничения, вот где трехизбенки Лобачева. По данным национальной полиции, ну, управления в Луганской области, сейчас известно, что погибло 7 человек. То есть 7 человек идентифицированы они. В основном это из населенных пунктов, которые недалеко от Северодонецка, Сиротина, Воронова, Метелкина. Также еще считаются без вести пропавшими 4 человека. Я знаю, что офис генпрокуратуры, генпрокурора дает 11 человек, но, по всей видимости, они уже их считают погибшими, но пока они еще числятся пропавшими без вести. Всего пожар распространился где-то на 19 тысяч гектаров лесов.
Алексей, как... Да, пожалуйста.
Да, сегодня еще Луганщину посетил премьер-министр Шмигаль. Он заявил, что будет выплачиваться компенсация. 300 тысяч будут платить тем семьям, у кого полностью сгорел дом. 200 тысяч семьям, чьи родственники погибли. 50 тысяч, если дом частично пострадал. И по 20 тысяч, если пострадало частично хозяйство.
Алексей, как горожане вот в Северодонецке переживают этот пожар, который уже третий день горит в области? Я вот слышал, что дышать трудно в городе и плохая видимость.
Да, действительно, вчера и позавчера было очень тяжело дышать, и видимость, ну, было все затянуто дымом, плюс еще вот это вот песчаные бури были, и дым вместе с песком, дышать, да, действительно тяжело. Настроения были, ну, не могу сказать, что прям паника, но многие были насторожены, потому что огонь был очень близко от Северодонецка. Сегодня, как по мне, ситуация чуть попроще, ветер немного стих, город не так сильно затянут уже дымом, и ну, достаточно неплохая видимость. Все равно еще запах гари слышно, но уже не так слышно. И, в принципе, ну так вот по ощущениям, город, в принципе, в обычном режиме находится, как и ранее.
А почему не удается потушить этот пожар? Тут есть какие-то объективные причины, но, может быть, природные, да?
Ну, сложно оценивать, я в этом не специалист, но, насколько я понимаю, очень сложно было из-за именно сильного ветра. Порывы настолько серьезные, и огонь перекидывался там с дерева на дерево, с дома на дом, на очень большие расстояния. И что как-либо остановить его практически невозможно. У меня есть знакомые, которые работают в госслужбе по чрезвычайным ситуациям, и они, ну вот когда, получается, прошлой ночью, многие из них были в растерянности, они не знали, не знали, что делать, каким образом. Ну, по их словам, ну, это не официально, естественно, просто общались. По их словам, с таким они никогда не сталкивались, и у них нету таких возможностей, такой техники. Я вообще не уверена, что в мире есть такие техники, есть такая техника, есть такие возможности, чтобы справиться именно с таким огнем, с таким пожаром, с таким ветром. Сегодня, ну, вот по ощущениям в Северодонецке, ветер утих, и поэтому, возможно, будет проще. Но проблема не только в сильном ветре, а проблема еще в том, что в течение там 3 или 4 месяцев дождей практически не было. Все очень сухое, все легко воспламеняется. Возможно, это тоже еще одна из причин. Ну, а по поводу причин пожара, их рассматривают около, насколько знаю, там 10 криминальных проваджений, и рассматривают разные причины, в том числе и подпалы. И вот сегодня фонд «Поверни живым» опубликовал видео по их заявлениям, по заявлениям фонда. Это видео им передали военные, если никаких ограничений. Там видно, что там люди в военной форме, в частности, вот эта вот российская горка, как ее называют, подпаливают сухостой недалеко от позиции украинских военных. Ну, говорится, что это делают представители группировки ЛДНР.
Спасибо большое. Это был мой коллега Алексей Виноградов. Надеемся, что действительно погодные условия позволят локализовать и потушить эти пожары, которые уже третьи сутки продолжаются на севере Луганской области. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Команда «Радио Донбасс Реалии» — это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403 с вопросами или вашими мнениями по теме разговора в студии. 43 дня, столько, 87-летний первый премьер независимой Украины Витольд Фокін пробыл заместителем председателя украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске. Через несколько часов после заседания комитета по вопросам организации государственной власти Верховной Рады в четверг, где Фокін заявил, что не видит доказательств войны с Россией, с Украиной на Донбассе, Владимир Зеленский своим указом его уволил. Интересно, что первым в офисе президента о необходимости увольнения Фокина заявил глава офиса президента Андрей Ермак, который сам и пригласил бывшего премьера на переговоры по Донбассу. Об этом в интервью изданию «Гордон» признавался сам Витольд Фокін, что Андрей Ермак сам с ним связался. И было вот достаточно долгое многочасовое интервью, собеседование с Витольдом Павловичем по поводу его взглядов на войну на Донбассе, на аннексию Крыма. То есть взгляды Витольда Фокина, очевидно, не были новостью для Андрея Ермака. Так зачем был Фокін? Чего добился за эти 43 дня Андрей Ермак или что выяснил? И какими будут следующие шаги команды Зеленского по Донбассу? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это социолог, эксперт Центра социального инжиниринга, реализации и анализ несистемных действий Дмитрий Громаков. Он с нами по скайпу. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Также к нашему разговору, надеюсь, присоединится Евгений Магда, кандидат политических наук, директор Института мировой политики. Еще раз напомню номер прямого эфира 0800 300 403. Обращаясь к нашим слушателям, друзья, ну вот ваши впечатления от этих 43 дней, когда Витольд Фокін вернулся в большую украинскую политику, что это было, зачем его поставили на эту должность? Вот Владимир Зеленский, который несет политическую ответственность, вероятно, за все кадровые назначения в украинскую делегацию организацию, трехстороннюю контактную группу. Дмитрий, очень многие обозреватели, ну, вот так комментируют сейчас назначение, увольнение, месседжи, которые продвигает Витольд, продвигал Витольд Фокин об амнистии, об особом статусе для всей территории Донецкой и Луганской областей. Говорят, что это вот цитата «что у Фокина на языке, у Зеленского на уме». Да, ну вот можно представить себе, если возьмем это за рабочую версию, тогда зачем это было, если вот технология заключалась именно в этом, как думаете?
Ну, я не думаю, что у президента действительно то, что в голове то, что у Фокина на языке, по сути. Дело в том, что у Зеленского изначально, с момента избирательной кампании, были обозначены красные линии, которые он не в состоянии пересечь. И одна из них – это интересы Украины в контактной группе. Да, то есть он изначально говорил, что ни изменений в Конституцию не будет, не будет выборов до контроля над границей. Проблема в том, что за всеми этими историями, связанными со словами Фокина, стоит на самом деле российская пропаганда, которая пыталась навязать вот этот мирный сценарий, накинуть на Зеленского и привить ему такое чувство ответственности за это все. Отсюда, ну, и появление там Фокина, отсюда появление Кравчука в ТКГ. Это люди, которые так или иначе симпатизировали в той или иной степени, либо были связаны с пророссийскими силами. Да? То есть тот же самый Кравчук имеет достаточно долгие связи с группой Медведчука и могли себе позволить вести переговоры от там, имени Донбасса или выступать как бы, ну, лояльными в какой-то степени к российской позиции, что обеспечивало им возможность какого-то диалога, да, или разговора с россиянами, потому что все остальные фактически заходили в тупик на первой или второй встрече.
Дмитрий, а как это стоит Российская Федерация за назначениями Фокина и Кравчука? Ну вот поясните, что вы имеете в виду? Ну, назначил их Андрей Ермак, глава офиса украинского президента, при согласии Владимира Зеленского. Причем тут Российская Федерация, кирычаги у нее на назначение кадровые?
Нет, вы не поняли. Суть не в назначениях. Да. Действительно, за назначениями стоит Ермак, потому что он глава офиса и человек, который подает любые там, назначения, предложения, отвечает за это направление. Речь идет о том, что россияне формируют для себя удобных переговорщиков и могли влиять на офис, говоря, с кем они будут говорить, а с кем они не будут говорить точно. Это то, что произошло там с тем же самым Бессмертным, с той же самой Геращенко, которые были удалены из группы там, на старте при, скажем так, при назначении туда или при заходе в этот процесс Ермака. Поэтому, когда речь идет об влиянии россиян, это скорее влияние на, скажем так, позиции переговорщиков, с точки зрения их удобства для них. Слова Фокина, он никогда ж не скрывал, что он и, скажем так, поддерживал агрессию НАТО, вернее, агрессию россиян в Крыму, говоря о том, что там, если бы не случилось этой агрессии, то там, завтра бы 6-й флот находился уже в Черном море, и были бы там натовские базы, чего испугалась Россия. То есть он пытался спозиционироваться с точки зрения, ну, там, российских интересов изначально. Поэтому он и был выгоден и удобен для Кремля.
Хорошо, а на что насчитывал в таком случае Андрей Ермак? На какие-то поблажки со стороны Российской Федерации в трехсторонней контактной группе, на то, что вот Витольд Фокин с его такими контроверсийными заявлениями разблокирует переговорный процесс?
Я думаю, что ключевой целью в переговорной группе они для себя видят обмен пленных, и любая динамика в переговорной группе, она позволяла бы им вытаскивать людей из плена. На большее эта переговорная группа, она уже не способна была после Парижского саммита. Я напомню... Поэтому ключевая задача была не столько как бы там сделать это каким-то проектным таким, проектной переговорной площадкой, сколько, ну, скорее затянуть время и показать россиянам готовность куда-то двигаться с точки зрения там назначения и усиления их влияния на переговорный процесс, но при этом получить взамен там военнопленных то, что можно показать сразу быстрым результатом.
Дмитрий, а почему провалились вот эти вот планы? Ну, дал интервью Витольд Фокин изданию «Страна.UA», ну, было что обсудить вот в Украине и политологам, и журналистам, и так далее, но ничего в трехсторонней контактной группе не случилось, кроме имиджевых потерь непосредственно для самого Андрея Ермака и Владимира Зеленского. Ну, наверное, секрет Полишинеля для многих наших слушателей, да, что сам Андрей Ермак туда его назначил, наверное, же знал об этих взглядах, и не может офис президента открещиваться от этих взглядов. Получается, ничего не добился Андрей Ермак таким образом?
Ну, по сути, да, но здесь вопрос в том, что россияне-то точно тоже прекрасно понимают игру офиса в данном случае, она для них прозрачна с точки зрения позиционирования и конечных целей переговорного процесса. У русских не стоит задача защитить там наших людей или там вернуть наших военнопленных. У них стоит задача вернуть нам Ордло на своих условиях. И для них это главная цель. Отсюда и не получилось, да, потому что что бы ни делал там Ермак при офисе, да, или в переговорном процессе, это всегда выходило боком. В том плане, что если брать Парижский саммит, который Ермак не смог выдержать договоренности, которые были достигнуты между советниками, и в итоге Зеленский не подписал всего того, что планировалось подписать на Парижском саммите. Дальше история с консультационным советом, которая точно так же не увенчалась никаким успехом и не дала возможности заработать этому консультационному совету из-за позиции улицы и позиции потом же президента по поводу того, что как бы, ну, это слишком токсичные, да, инструменты, чтобы их применять. То же самое последняя летняя история – это дополнительные меры по соблюдению режима тишины, которые, по сути, не соблюдались той стороной. Точно так же они там не соблюдаются и по сегодняшний день. Плюс к тому же там история с пожарами, она говорит о том, что даже тот неприцельный огонь, который ведется, может стать серьезной угрозой для жизни украинских граждан. Отсюда и, ну, вот все эти проблемы, да, что с одной стороны, Ермаку необходимо что-то давать россиянам, чтобы сохраняться в процессе. А с другой стороны, все понимают, что процесс находится в тупике. И влияние Ермака на фракцию, которая проголосовала постановление про выборы, оно недостаточно для того, чтобы разблокировать этот глухой угол. Поэтому, ну, здесь сложно говорить, какие цели преследовал он. Я думаю, что они рассчитывали, что русские, как по примеру, да, там белорусов, начнут что-то делать взамен на какие-то слова и обещания. К сожалению, так это не работает в реальной политике, которая на сегодня является базовым вектором, да, выстраивания политических отношений между Украиной и Россией.
Ну вот, видим, тем не менее, кстати, Дмитрий, а с вашей точки зрения, Андрея Ермака беспокоит вот резонанс в обществе по поводу заявлений Витольда Фокина, вот о всеобщей амнистии, об особом статусе, об отсутствии войны на территории Донбасса между Россией и Украиной, о том, что не может ответить Витольд Фокин на вопрос, чей Крым? Тут же есть определенные репутационные потери, или это не волнует Андрея Ермака, как вы думаете?
Я думаю, что его это очень мало волнует, потому что он не особо связывает свое политическое будущее в этой стране, да, с таким жизненным трендом своим. Я думаю, что так или иначе он вернется, и у него есть желание вернуться в свой бизнес, И учитывая, что этот бизнес все равно Украина слишком маленькая для того, чтобы обеспечить все его там пожелания и аппетиты, в любом случае придется работать с Москвой или там с российским рынком. Поэтому его задача не столько там заботиться о своей политической репутации, сколько о том, что он будет делать еще ближайшие там 40 лет, да, или сколько там ему Бог отведет.
Кинопродюсер, напомним, да, по основной профессии Андрей Ермак?
Да, он кинопродюсер, поэтому ему нужен большой рынок какой-то, где можно было бы реализовываться и зарабатывать деньги дальше, когда они закончат свой, скажем так, политический трек или этот экспириенс с этим опытом. Поэтому я не думаю, что он особо заботится о политическом каком-то гешефте, да, или там победах своих.
Ну вот еще обсудим, да, какие политические последствия вот такого быстрого, стремительного и назначения и увольнения Витольда Фокина. Подключим к нашему разговору Евгению Магду, кандидата политических наук, директора Института мировой политики. Он с нами по телефону. Евгений, здравствуйте. Алло, Евгений, слышите нас?
Да, чую, добрый день.
Евгений, ваше впечатление вот от пребывания Витольда Фокина 43 дня на посту замглавы украинской делегации трехсторонней контактной группе, что это было вот с вашей точки зрения? Какая-то политтехнология? Вот Дмитрий Громаков говорит о том, что хотел задобрить Андрей Ермак вот приемлемой кандидатурой для Российской Федерации для разблокирования, по крайней мере, обмена пленными. Вы как считаете, зачем понадобился Ермаку Витольд Фокин?
Ну, я думаю, що він виконував кілька функцій. В першу чергу, фактично, він став лакмусовим папірцем для настроїв українського суспільства, оскільки на Банковій працюють люди, які мають дійсно значний досвід кіновиробництва, і вони вважають, що в них є кілька дублів. І в даному випадку вони обрали того, кого не шкода. В принципі, це стосується і Леоніда Кравчука, і Вітольда Фокіна. Їх кращі роки в політиці вже далеко позаду. Але ж ми маємо тут справу з таким цікавим випадком, коли люди, які призначили пана Фокіна, вони роблять вигляд, що вони до цього не мають ніякої дотичності. І коли на сайті президентського офісу з'являється новина в стилістиці «глибоко занепокоєні», виникає питання, хто глибоко занепокоєний? Хто глибоко занепокоєний заявами Фокіна? Коли Кравчук долучається як голова української делегації в тристоронній контактній групі, говорить, ви розумієте, Вітольд Фокін був не в темі, тому що він не ходив на політичні шоу. Ви мені даруйте, але очевидно, що коли людина призначається до української делегації в тристоронню контактну групу, то, мабуть, вона має проходити якусь спецперевірку. Чи достатньо було дзвінка Маші Фокіної Андрію Ермаку? Часом, знаєте, одна з ключових помилок українських політиків в цілому, і команда Зеленського не є в цьому плані виключенням, полягає в тому, що вони думають, що їхні виборці кардинально дурніші за них самих. Насправді це не так. Я б сказав, що це зовсім не так. Тому от подібний підхід, на мою думку, є вкрай помилковим. Фокін не міг нічого сам вирішити, власне, як і українська делегація в тристоронній контактній групі не могла зараз в режимі відеоконференції нічого сама вирішити. Ми натомість спостерігаємо, що ситуація стала, я б сказав, критично складною і на Донбасі, і навколо тристоронньої контактної групи. І мені, чесно кажучи, важко на сьогоднішній момент усвідомити і навіть спрогнозувати, якими будуть подальші кроки української влади вже після звільнення Фокіна. Баласт вже скинули для того, щоб якось врятувати цю небезпечну ілюзію можливості зазирнути в очі Путіну до кінця цього поточного року.
Евгений, а что выяснили в офисе президента? Вы говорите о том, что для того, чтобы прощупать общественное настроение, прощупали, какие выводы они сделали, как думаете?
Про це краще, звичайно, питати співробітників офісу президента. Я так розумію, по новинах які видає Офіс Президента, то там регулярно вживають коньяк подоляка, правда? З огляду на стилістику таку абстрактну. І мені часом видається, що Владислав Сурков почав писати українською мовою для вулиці Банкової.
Михаил Подоляк, давайте нашим слушателям скажем, да, это советник сейчас по информационной политике главы Офиса Президента.
Так, але якщо говорити всерйоз, то я думаю, там з'ясували, що насправді, от знаєте, як зараз пандемія COVID-19, вона наче підняла кордони, які нам здавалося, ну, розмитими, то і ситуація навколо Фокіна і навколо взагалі нового складу тристоронньої контактної групи, вона доводить, що, в принципі, ті червоні лінії, які суспільство окреслило для Володимира Зеленського, вони виглядають, ну, такою лінією ешелонованої оборони, а не просто якимись рисками на асфальті чи на плитці.
Вопрос Евгению Громакову. Евгений, а так ли глупо все, о чем говорил Витольд Фокин? Ну вот, по крайней мере, спровоцировал он в украинском обществе дискуссию по поводу амнистии. Ну, в самом деле, что делать с участниками незаконных вооруженных формирований на Донбассе, которых вот за 7 лет насобирались десятки тысяч, да, но придется каким-то образом решать это украинскому обществу, кого прощать, кого точно наказывать. Так ли все эти мысли, которые были озвучены Витольдом, глупы, контроверсийны, бессмысленны?
Но то, что он озвучил, на самом деле это действительно и глупость, и достаточно контроверсийно. Алло.
Да-да, мы слушаем вас.
Да. Дело в том, что ни о какой там всеобщей амнистии, о которой он говорил изначально, речи быть не может в принципе, потому что это нарушение международного права. Да? Военные преступления у нас, как известно, не имеют срока давности, и Украина является подписантом всех Женевских конвенций. Поэтому эти люди хоть так, хоть иначе, но будут преследоваться и будут догоняться в любом времени и на любом отрезке времени. То есть это главное требование российской стороны о том, что амнистия должна быть полной. Это первое. Второе. Сама по себе амнистия – это признание вины. И на самом деле, что ОРДЛО не признает своей вины в том, что там, в сепаратизме, в терроризме, там, и люди, которые на сегодняшний день являются коллаборантами, они точно так же не способны признать эту вину. Поэтому то, о чем говорил Фокин, оно неприемлемо для нашего общества. Да, этот вопрос дискуссионный. И на самом деле, если бы мы четко сказали, кого и за что мы догоняем или будем преследовать по закону, вопрос амнистии с точки зрения общественного мнения, он был бы снят, когда мы четко артикулируем, кого и за что мы прощаем. Прощаем ли мы там убийц или не прощаем? И кто вообще, как бы, эти люди были на самом деле, которые там воевали против нас? Может быть, нам действительно проще на этот момент признать их комбатантами, с одной стороны, да, там действительно зайти в какой-то правовой режим военного положения, объявить там войну России, грубо говоря. Японский пример показывает, что отсутствие мирного договора еще не означает там полномасштабных боевых действий. Признать их комбатантами с той стороны, это бы там развязало этот конфликт с амнистией.
Дмитрий, а что осталось вот в сухом остатке? Сейчас Витольд Фокин, насколько я понимаю его роль в украинской делегации, трехсторонней контактной группе, он отвечал за контакты с жителями неподконтрольных территорий, вот налаживание таких неких мостов, поиск платформы для понимания друг друга. А вот в итоге, какую картину вот видели жители оккупированных территорий? Не такую ли, что вот есть некие агрессивное меньшинство в Украине, которое вот не хочет мира сейчас с Донбассом? Вот преподнесут же так это в российской пропаганде и вот группировке ЛДНР, да, наверное, и увидят так жители оккупированных территорий. Сделал хуже, получается?
Ну, по сути, он сделал хуже. И он сделал хуже, может быть, даже не по своей вине, в силу отсутствия политики как таковой в отношении оккупированных территорий в стране в целом. Потому что у нас, мы понимаем, что идет какая-то странная игра. Да? Ермак говорит одно, потом приходит президент, делает совсем другое, или там недоделывает то, что говорил Ермак. В итоге мы не понимаем, что происходит на самом деле и какова позиция Украины, потому что ну, нет позиции там, у президента, которую он там может продемонстрировать, достав документ под названием там, «Директивы для участников там, трехсторонней контактной группы». Хотя эти директивы существуют. Тогда все станет на свои места и будет понятно. Вот, поэтому проблема Фокина была в том, что никто на сегодняшний день, вот то, о чем вы говорите, да, там диалог с той стороной, не понимает диалог с кем. То есть, исходя из количества оставшихся там жителей, по сути, этот диалог с Украиной они ведут через своих родственников, близких, знакомых, которые либо выехали на украинскую территорию, либо остались на украинской территории. Поэтому такой гражданский диалог, он идет постоянно. И говорить о том, что, или там, как Сивоха, да, в итоге все это выливалось в то, что они включали в диалог представителей коллаборационистских режимов, которые там создались за этот промежуток времени, за эти 6 лет, и с которыми говорить отказывается власть, и которые не могут репрезентовать всех жителей оккупированных территорий. Поэтому ну, и отстаивают, собственно говоря, точно не проукраинские позиции.
Но сейчас диалог потому этот, с которым вы говорите, на гражданском обществе, он, наверное, поставлен на паузу из-за того, что КПВВ на Донбассе закрыто фактически вот уже больше, чем полгода, и не могут люди перемещаться до линии соприкосновения, через линию соприкосновения.
На самом деле они могут перемещаться, есть правила, то есть если там близкие родственники, если больные, заболевшие, либо еще что-то, то есть какой-то уровень коммуникации сохраняется. Опять же, телефоны никто не отключал, и как бы там Skype, WhatsApp и интернет никто не отменял, для того, чтобы можно было бы как-то общаться. Вопрос в том, про что сейчас идет это общение, да? И вот здесь задать вектора для этого общения, что донести тем людям могут там их близкие, если у страны и у политического режима нет какой-то четко и ярко выраженной позиции в отношении той, тех территорий и жителей, которые остались сейчас там. Потому что ну, есть много разных и странных историй, когда там жители там, с нашей территории, в особенности из серой зоны, спокойно себе ездят работать, часть к нам, часть работает на оккупированной территории. И их из-за это тоже ж никто не преследует, потому что люди выживают так, как могут. И это ну, самая большая проблема, что делать с этой серой зоной. И когда люди говорят о разведении дальнейшем войск, мы понимаем, что отводя войска, мы просто увеличиваем людей в серой зоне, в зоне, в которой нету власти вообще никакой. Ни с той стороны, ни с нашей стороны.
Вопрос Евгению Магди. Евгений, ну, вы говорите о том, что в тупике эти переговоры вот уже давно. А как выйти из этого тупика? Вообще возможно ли это сделать, каким-то образом разблокировать этот процесс? Или лучше было бы команде Офиса Президента, несмотря вот на политический урон, который, скорее всего, получит Владимир Зеленский, заморозить этот конфликт, сказать о том, что невозможно сейчас достичь мира, и все переговоры сейчас бессмысленны?
Ну, єдине, що точно можна порадити, це не говорити, що ми виходимо з мінських домовленостей. Тому що до мінських домовленостей прив'язана значна частина санкцій проти Російської Федерації з боку Заходу. І та країна чи та сторона, яка оголосить про вихід з мінських домовленостей, вона зазнає суттєвих репутаційних втрат. Я думаю, що команді президента і, власне, всій системі влади треба зосередитись на ухваленні стратегії деокупації окупованих територій. І вона має стосуватися і окупованого Донбасу, і окупованого Криму. Тому що ми якось захопилися тим, що відбувається на Донбасі, наче не розуміємо, що Росія в такий спосіб намагається рознести питання деокупації двох частин України і, власне, так би мовити, створити два різних прецеденти і в цьому сенсі маніпулювати. А найкраще взагалі примусити Україну забути про Крим. Я думаю, що головний рецепт на сьогоднішній момент – це навчитися жити в тих суворих реаліях, перестати вважати, ніби Росія готова йти на поступки. І я думаю, що в цьому сенсі, власне, результати місцевих виборів, вони можуть стати для команди влади достатньо серйозним уроком, тому що, як на мене, своїми діями і власними, і через своїх політичних проксі в Україні, Кремль робить ставку на те, щоб максимально розмити рейтинг Зеленського і зробити його максимально поступливим у переговорах з собою. Але тут же теж треба не забувати і про громадську думку, і, власне, пропозицію наших західних партнерів, які, з одного боку, об'єктивно зацікавлені в тому, щоб санкції з Росії зняти, а з іншого боку, вони бачать, що та ситуація, яка складається з Україною, навколо України, вона може загрожувати їх національній безпеці, і тому вони будуть шукати власні шляхи впливу на неї.
Спасибо большое. Это были Евгений Магда, кандидат политических наук, директор Института мировой политики и социолог, эксперт Центра социального инжиниринга, реализации анализа несистемных действий Дмитрий Громаков. Мы говорили о том, зачем был Витольд Фокин в украинской делегации трехсторонней контактной группе, какие перспективы переговоров по Донбассу. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжаются.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
В России в продажу поступили уже 3 препарата от коронавируса. Теперь их можно получить не только в больнице, но и купить в аптеке. Производители препаратов и российское телевидение заявляют о полной победе над вирусом. Но так ли это? По словам руководителя научной экспертизы InBio Ventures Ильи Ясного, тех данных, которые сейчас есть о препарате, недостаточно, чтобы сделать заключение о его пользе. Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Это революция?
Евгений, это революция.
Коронавирус побежден, по крайней мере, на российском ТВ. Федеральные каналы рассказывают о появлении сразу 3 лекарств от COVID-19, разработанных в России.
Не было этого лекарства, и люди от коронавируса умирали. Теперь, как врач говорит, теперь, когда у нас есть это лекарство, люди перестают умирать.
То, чего весь мир с нетерпением ждет только через месяцы, в России есть уже сегодня. Препараты Ареплевир от компании Промамед, Коронавир компании Эрфарм и Афивавир компании Химрар уже можно купить в аптеке. Но практикующие врачи за рубежом не испытывают никакой зависти. Действующее вещество во всех 3 препаратах, которые в России продаются как панацея от коронавируса, фавипиравир – противовирусное лекарство. В Японии в 2014 году его зарегистрировали на случай пандемии гриппа для тяжелых пациентов. Но лечить им коронавирус в стране так и не разрешили. В США испытания он так и не прошел. Эффективность не была доказана, а побочные эффекты оказались слишком опасны. В 2020-м в России препарат испытали снова и заявили о невероятном успехе.
Но никаких публикаций на эту тему нет, поэтому остается только верить или не верить им на слово. Российских исследований было 2, но оба тоже, я бы их отнес к исследованиям таким прикидочным, прицелочным, потому что они тоже на небольшом количестве пациентов, там порядка 60-80 человек в каждом.
Двое пациентов с коронавирусом, принимавших участие в исследовании компании Химрар, умерли. Им давали фавипиравир. Второе российское исследование от компании Эрфарм было опубликовано в журнале «Медицинский оппонент», малоизвестном в медицинском сообществе. В исследовании Эрфарм у пациентов, принимавших фавипиравир, начала спадать температура. Пока это вся польза, о которой можно говорить, опираясь на какую-то статистику. Говорить о пользе Ареплевира по результатам исследования очень сложно. И это при том, что от него может быть вред. И вот это доказано точно.
Было обнаружено, что препарат тератогенен, то есть он вызывает уродство развития у плода и у новорожденных детенышей, которых кормят молоком, в который фавипиравир хорошо попадает.
И это только один побочный эффект, о котором можно сказать достоверно.
Тех данных, которые сейчас есть, их недостаточно для того, чтобы сделать заключение рациональное такое, о соотношении пользы и риска. На каком основании у нас Минздрав регистрирует лекарства, мы никогда не знаем. Несмотря на то, что Минздрав обязан по закону публиковать экспертные заключения на своем сайте через 5 дней после его выдачи, он этого никогда не делает, нарушение закона.
Все три препарата, ареплевир, коронавир и абифавир, в России разрешили для амбулаторного использования. Теперь их можно заказать в интернете или купить в аптеке, только по рецепту. Хотя, похоже, не все аптекари об этом знают.
Скажите, пожалуйста, ареплевир у вас есть?
Под заказ.
Под заказ.
Да.
И сколько стоит?
12600 рублей или $160 в аптеке. Чуть меньше размера средней пенсии в России. Курс лечения – 3 таких упаковки. Производитель говорит, что это гораздо дешевле, чем лежать на ИВЛ. Альтернативы препарату нет во всем мире. Хотя компания «Промамед» и производит ареплевир на советском оборудовании на заводе в Саранске.
Себестоимость производства этого препарата копеечная. То есть, ну, естественно, нужно там наладить линию производства, но вообще он должен стоить, вот как аспирин, который в аптеках продается, там 200 рублей за пачку, это вполне нормальная цена за такой препарат.
Пока ведущие медицинские университеты мира не обещают, что в ближайший год-два в мире появится эффективное лекарство от коронавируса. Над его созданием идет упорная работа, но точных сроков производства пока нет.
Украинка из Донецка превратила собственное увлечение вышивкой в прибыльный бизнес и отправила и открыла в Техасе магазин украинской вышиванки. Так Елена популяризирует украинскую культуру среди американцев.
Ця машина щодня вишиває нові візерунки. За нею пильнує Олена Джейкобс. 41-річна жінка відкрила майстерню і магазин вишиванки у місті Даллас.
Це настільки цікавий такий магічний процес, комп'ютеризована машинна вишивка. Завантажується дизайн, і ця машина строчить ці різні кольори.
Пристрасть до вишивки в Олени почала з'являтись поступово. Все почалось, коли донеччанка, яка емігрувала в США, захотіла замовити вишивані сорочки.
То виявилося, що це досить непросто, і це дуже дорого коштує, це займає довгий час доставка. Доставка ненадійна.
Тоді жінка почала сама замислюватись, чому б їй не створити свій онлайн-магазин. Остаточним поштовхом для втілення ідеї у життя став Євромайдан.
Переживала, пропустила через себе, і дуже значна подія була для мене в моєму житті. І я вирішила, що будь-яку справу, що я вирішила почати, вона має бути пов'язана з Україною, так, щоб вона... що я могла допомагати Україні також.
Наступним кроком стало створення веб-сайту українського одягу. Олена знайшла близько 20 підприємств із різних регіонів України і запропонувала співпрацю. За 5 років роботи сайту «Український одяг» купували українські діаспори США, Канади, Японії, Мексики. Гроші часто Олена віддавала на допомогу волонтерам. Також корінна донеччанка повністю відмовилась від рідної російської мови і почала підтримувати українські традиції у власній сім'ї.
Моя мама найбільш патріотична людина, яку я знаю. Все, що вона робить, крутиться навколо України. Це і куховарення, і святкування українських родинних свят.
Згодом Олена вирішила, що треба популяризувати українську культуру й серед американців. Тому за зароблені гроші з інтернет-продажів відкрила традиційний магазин і майстерню вишиванки. Наталія і її чоловік Арун прийшли вибрати вишиванку.
Дуже багато різних видів вишивки, які представляють різні регіони України. Тому нам дуже сподобалося.
І хоч сюди навідуються українці, головними клієнтами крамниці є американці. Олена стверджує, найбільш популярною є українська вишивка серед вихідців із Мексики. Адже вони бачать схожість культур.
Індійці майя, територія Мексики, їх малюнки, їх одягу, їх вишивки дуже схожі на наші гуцульські мотиви, наприклад. То якраз дуже приємно, що цікавляться інші нації, національності.
Тут, окрім одягу, є кераміка, прикраси, рушники і вишивальна машина. Зараз Олена, окрім продажу речей українського виробництва, й сама вишиває на замовлення. Жінка вважає, що це її місія – просувати українську культуру. Христина Шевченко, Даллас, Техас.
Хто своїми діями міняє життя к лучшому? Знайомтесь з людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Закладка. Открываем Донбасс.
Єдиний спосіб щось змінити – це взяти автомат або перо. Є зброєю усе, що не звергає. Було б кого, було б що. Порожнє місце свято не буває. Такий не чув Господь за рідний край, а я чогось борюсь. Когось змагаю, чи боговірним вмерти забажав. Анатолій Лупеніс.
Запомни эту страницу.
Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в эфире выпуск свежих новостей от моего коллеги Егора Устинова.
В Луганской области продолжается ликвидация 7 очагов пожаров на площади около 13 тысяч гектар. По официальным данным, жертвами пожаров стали 7 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает полиция Луганской области. По данным ведомства, сейчас ведутся поиски двух жительниц поселка Сиротина и двух жительниц Воронова. Еще 18 человек в результате пожаров оказались в больнице, потерпевшими признали 50 человек. Правительство готово выплатить помощь пострадавшим в результате пожаров на Луганщине, как только получит данные об их количестве. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, стратегия государства остается аналогичной той, что была во время предыдущих масштабных пожаров. По словам премьер-министра, 300 тысяч гривен выплатят пострадавшим, чей дом полностью разрушен огнем, 200 тысяч гривен выплатят семьям людей, погибших в результате пожара, 50 тысяч гривен, если дом частично разрушен, 20 тысяч гривен, если пострадало хозяйство. Один человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом в Луганской области. Об этом сообщает областной лабораторный центр. По их данным, скончалась 81-летняя жительница Старобельского района. Кроме того, в области лабораторно подтверждены 49 новых случаев COVID-19. Больше всего случаев зафиксировали в Северодонецке и Старобельском районе. На Донеччине также выявили 92 новых случая заражения коронавирусом за сутки. По данным главы областной администрации Павла Кириленко, больше всего заболевших выявили в Бахмуте, Покровске и Славянске. В Донецкой области на самоизоляции находятся более 4000 школьников. Об этом сообщила директор департамента образования областной администрации Татьяна Седашева. По ее словам, полностью на самоизоляцию ушли 5 школ, по 2 в Покровске и в Покровском районе и 1 в Александровской ОТГ. Седашева подчеркнула, что это не просто самоизоляция, а дети получают образование в дистанционной форме. Группировка ЛНР также вводит новые ограничительные меры в подконтрольных ей районах Луганской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. По их данным, с 5 по 18 октября в школах начнутся осенние каникулы, а в вузах на 2 недели вводится дистанционный режим обучения. Кроме того, так называемая правительственная комиссия постановила в период каникул приостановить работу организации сферы детского досуга. К таковым отнесли ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры. Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу в деле о государственной измене. Такое решение суд принял на заседании в пятницу. Напомню, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны. Согласно приговору суда, срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. 3 октября на Луганщине ожидаются небольшие дожди, на Донеччине без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 12, днем от 18 до 20 градусов тепла.
Радио «Донбасс Реалии» – это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Напоминаю, в прямом эфире вы можете слушать нас на радиостанциях «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радіо», «Вільному радіо». Наш проект присутствует в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете подписаться на наш проект и связаться с нашей командой, предложить нам тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Еще одна форма связи с нами – это автоответчик. Его номер такой же, как и номер студийного телефона 0800 300. 403, он работает 7 дней в неделю, круглые сутки. После того, как дозвонитесь, подождите 10 секунд, дождите звукового сигнала, и тогда говорите, мы его слушаем. Можете высказывать свои отзывы о разговоре в студии или предлагать нам свои темы. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и встретимся в понедельник.
Донбасс реалии.